Том 8, страница 94. «Было дано» — это выражение относится к служителю, принявшему закон от другого и предавшего тем, кому повелено было дать. А «было» — благодать и истина. Это изображает царя, властью своею, отпускающего все согрешения и раздающего свои дары. Поэтому Господь говорил: «Отпускаются тебе грехи». Также: «Но дабы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле отпускать грехи», говорит расслабленному: «Встань и возьми постель твою и иди в дом твой». Марка 2:9-10. Видишь ли, как благодать через него происходит? Заметь тоже и касательно истины. Но благодать указывает и то обстоятельство, и события с разбойником, и дар крещения, и благодать Духа, через него подаваемая, и многое другое. А истину мы уразумеем яснее, если изучим образы. Домостроительство, имевшее совершиться в Новом Завете, предварительно предначертали образы, как прообразование, а Христос с пришествием Своим совершил его. Итак, рассмотрим вкратце некоторые образы. Проследить все образы в настоящее время и невозможно. Вы же, изучив некоторые, которые я представляю, по ним уразумейте и прочие. Итак, хотите ли, начнем с самых страданий. Что говорит прообразование? «Возьмите овцы по домам и принесите в жертву, как повелел и законоположил Господь». Исход 12. Но Христос не так сделал. Он не повелевает этого, а сам становится как овца, принося Отцу себя самого в жертву и приношение. Посмотри еще, как образ дан был через Моисея, а истина совершилась через Иисуса Христа. Во время нападения амаликитян на евреев на горе Синайской были распростерты руки Моисея и поддерживаемы Аароном и Ором, которые стояли по ту и по другую сторону. А Христос сам собою держал свои руки, распростертые на кресте. Видишь ли, как дан был образ и как совершилась истина. Также закон говорил: «Проклят всякий, не пребывающий во всем, написанном в книге сей». Второзаконие 17:26. А что говорит благодать? «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. И Павел: «Христос нас искупил от клятвы законной, быв за нас клятвою». Галатам 3:13. Итак, получив столь великую благодать и истину, не сделаемся вследствие самой великости дара беспечны. Чем больше мы удостоены почести, тем более должны быть и добродетельны. Кто, будучи немного облагодетельствован, немного оказывает и ревности в себе, тот не столь великого заслуживает и осуждения. Но кто, будучи возведен на самую высшую степень почести, обнаруживает в себе свойства низкие и дела унизительные, тот заслуживает гораздо большее наказание. Но не дай Бог когда-либо предполагать это в вас. Мы уповаем о Господе, что вы воспарили душами вашими к небесам, отрешились от земли и, будучи в мире, не преданы страстям мира. Однако ж и при такой уверенности мы не перестаем почасту внушать вам одно и то же. В телесной борьбе все зрители также убеждают бойцов не падать, не лежать простертыми лиц, но быть бодрыми и держаться на ногах. Но тех, которые не смотрят на увещания, не могут встать, однажды навсегда лишают победы. И как неспособных к подвигам, презрением оставляют в таком положении. Но здесь можно ожидать чего-нибудь хорошего не только от вас, бодрствующих, но и от падших, если только они захотят исправиться. Для того-то мы и делаем все, и умоляем, и докучаем, и укоряем, и хвалим, чтобы устроить ваше спасение. И вы потому не досадуйте на наши частые увещания к жизни добропорядочной. Мы говорим не как осуждающие ваше нерадение, но как имеющие самые добрые о вас надежды. При том, что доселе было сказано и впредь будет сказано, то касается не вас только, а и нас, говорящих. И мы сами имеем нужду в таком же назидании. И хотя сами говорим, но ничто не препятствует обращать те же речи и к нам. Слово, встретив виновного во грехах, исправляет его. Непричастного греху и свободного от него отводят от него еще далее. Ведь и мы не чисты от согрешений. Итак, врачевание одно для всех. И пособия врачебные предлагаются всем. Но излечение не одно у всех, а соразмеряется с произволением пользующихся им. Потому, кто пользуется врачевством как должно, тот получает облегчение от врачевания. А кто врачевство не прилагает к ране, тот усиливает в себе зло и обращает его к самым несчастным последствиям. Итак, не будем досадовать, когда нас врачуют, но лучше будем радоваться, хотя бы способ учения причинял нам горькие скорби, потому что впоследствии он принесет самый сладкий плод. Все будем делать так, чтобы чистыми от ран и язв, нанесенных душе уязвлением греха, перейти нам в век будущий, чтобы сподобиться лицезрения Христа и быть преданными не жестоким и мстительным силам, а тем, которые могут ввести нас в наследие небесное, уготованное любящим Его, что и да получим все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым слава и держава во веки веков. Аминь. Страница 96. Беседа 15. Бога же никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Иоанна 1:18. Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находящиеся в Писании, но с разумением. Поэтому блаженный Давид многие из своих псалмов написал так: «В разум и говорил, открой очи мои, и уразумею чудеса от закона твоего». Псалом 123:18. После него сын его, заступивший ему место, учит, что мудрости должно искать, как серебра, приобретать ее больше, чем золото. А Господь внушал иудеям испытывать Писание, и тем нас еще более побуждает к исследованию. Он не в том смысле говорил это, чтобы только прочитав, можно было с первого раза понять Писание. Никто, конечно, не станет испытывать того, кто находится вблизи и под рукою, а испытывает то, что остается в тени и может открыться только после долгого изыскания. Для того-то Писание называется и сокровищем сокровенным, чтобы побудить нас к испытанию его. А это внушается нам для того, чтобы приступали к словам Писания не просто как случилось, но с большой осмотрительностью, потому что кто станет слушать, что читается в нем без рассуждения, и все принимать буквально так, как сказано, тот может предполагать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог есть и человек, и что он состоит из меди, что он и гневлив, и яростен, и много других еще более худых мыслей. Если же кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой такой нелепости. Вот и в чтении, ныне нам предложенном, говорится, что Бог имеет лона, а это свойственно телам, но никто не будет столько глуп, чтобы бестелесного почитать телом. Чтобы все это понять в смысле духовном, как должно, исследуем это место подробнее. Бога никто никогда не видел. Каким путем евангелист пришел к этому? Показав великое преимущество даров Христовых, такое, что неизмеримое расстояние находится между этими дарами и сообщенными через Моисея, он хочет потом высказать и достаточную причину такой между ними разности. Моисей, как раб, был служителем дел низших, а Христос, как владыка и царь, и сын царя, принес нам несравненно высшие дары, сосуществуя всегда со Отцем и видя Его непрестанно. Потому-то евангелист и присовокупил: Бога никто никогда не видел. Что же мы скажем на слова велигласнейшего Исаии: «Видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» Исаия 6:1. Что скажем на свидетельство самого Иоанна о том, что Исаия сказал это тогда, когда видел славу его? Иоанна 12:41. Что скажем на слова Иезекииля? И он ведь видел Бога, сидящего на херувимах. Что на слова Даниила? И он говорит: «И воссел ветхий днями». 7 глава 9. Что также на слова Моисея? «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Исход 33:13. А Иаков и призвание получил от этого, то есть был назван Израилем. А Израиль значит «видящий Бога». Видели его и другие. Итак, почему же Иоанн сказал: «Бога никто никогда не видел»? Он показывает, что все то было делом снисхождения, а не видением самого существа божественного. Если бы они видели самое существо, то видели бы его не различным образом. Оно просто, необразно, несложно, неописанно. Личным не сидит, не стоит, не ходит. Все это свойственно только телам. Но как Бог существует, это знает Он один. И это возвестил сам Бог, Отец, через одного из пророков. Я, говорит, умножал видение и через пророков употреблял притчи. Осея 12:10. То есть я снизошел, явился, но не тем, что я есть. А как Сын Его имел явиться нам в действительной плоти, то Он изначало приготовлял людей к созерцанию существа Божия, сколько им возможно было видеть. Но что Бог есть Сам в себе, того не видели не только пророки, но и ангелы, и архангелы. И если бы ты спросил их об этом, то в ответ не слышал бы ничего о существе, а только пение: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение» Лука 2.14. Если бы ты пожелал узнать о том что-либо от херувимов или серафимов, то услышал бы таинственную тресвятую песнь, и что исполнено небо и земля славы Его. А если бы ты обратился с вопросом к силам еще высшим, то ничего не узнал бы, кроме того, что у них одно дело — хвалить Бога. «Хвалите Его, сказано, все силы Его». Итак, самого Бога Отца видит только Сын и Дух Святой. Да и как созданное существо, каково бы оно ни было, может видеть несозданного? Если мы не можем ясно видеть какую бы то ни было бестелесную силу, даже сотворенную. А этому много оказалось примеров по отношению к ангелам, то тем более мы не можем видеть существа бестелесного и несозданного. Поэтому и Павел говорит: «Его же никто не видел из человеков и видеть не может». 1 Тимофею 6:16. Но не принадлежит ли это преимущество только одному Богу, а не Сыну? Нет, и Сыну тоже. А что принадлежит это и Сыну? Послушай Павла, который показывает это и говорит, который есть образ Бога невидимого. Колоссянам 1:15. А как образ невидимого, он и сам невидим, иначе не был бы и образом. Если же Павел в другом месте говорит: «Бог явился во плоти» 1 Тимофея 3:16, ты не удивляйся, это явление совершилось во плоти, а не по существу. Но что и он невидим, не только для людей, а и для высших сил, показывает также Павел. Сказав «явился во плоти», он присовокупляет «показался ангелам». Таким образом, он показался ангелам тогда, когда облегся плотью, а прежде того они также не видели его, потому что и для них существо было невидимо. Как же, скажете, сам Христос сказал? Страница 99. «Да не презирайте одного от малых сих, говорю, ибо вам, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Небесного». Матфея 18:10. Что же? Неужели Бог и лицо имеет, и небесами ограничивается? Но никто не будет до такой степени лишен ума, чтобы утверждать это. В каком же смысле это сказано? В том же, в каком сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. Говорится здесь о видении нам возможном, о видении умом и мыслью о Боге. Таким образом, и об ангелах можно сказать, что они по своему чистому и бодрственному естеству всегда не что другое созерцают, а только Бога. Потому-то и сам Господь также говорит: «Не Отца кто знает, только Сын». Что же, неужели все мы находимся в неведении о Нем? Нет. Только никто не знает Отца так, как Сын. А как и прежде многие видели Его в доступной для них мере видения, существа же Божеского не видел никто. Так и ныне все мы знаем Бога, но каков Он в существе Своем, того не знает никто, только один, рожденный от Него. Знанием Он здесь называет точное созерцание и постижение, и притом такое, какое имеет Отец о Сыне. «Как знает Меня Отец, — говорит Он, — и Я знаю Отца». Иоанна 10:15. Смотри же, с какою полнотою выражает это евангелист, сказав: «Бога никто не видел никогда». Он не говорит потом, что Сын, видящий Его, исповедал, но представляет нечто другое, что еще полнее видения, именно «сущий в лоне Отчим». Так как пребывание в лоне гораздо более означает, нежели видение. Кто просто видит, тот имеет еще не совсем точное познание о видимом предмете, а кто пребывает в лоне, тот имеет полное видение. Итак, если Отца никто не знает, кроме Сына, то ты, слыша это, не подумай, что хотя Сын знает Отца совершеннее, чем все другие, но не знает, каков Он есть в себе. И вот для этого-то евангелист и говорит, что Сын пребывает в лоне Отца, а сам Христос вещает, что знает Отца столько же, сколько Отец Сына. Итак, кто стал бы противоречить, того спроси, знает ли Отец Сына? И он, если только не сошел с ума, конечно, ответит «да». Затем опять мы спросим, имеет ли Отец ведение о Сыне полное и видит ли ясно, что есть Сын? Конечно, противник согласится и на это. А отсюда ты выведи и полное знание Сына об Отце. Сам Сын сказал: «Как знает Меня Отец, и Я знаю Отца». Иоанна 6:46. И в другом месте: «Никак от... не то, что Отца видел кто, только сущий от Бога». Поэтому, как я сказал, евангелист и упомянул о лоне одним этим словом, изъясняя нам все сродство и единство существа, нераздельное ведение и равенство власти. А иначе Отец не мог бы иметь в лоне Своем какое-либо иное существо, да и Сын, если бы был рабом и одним из многих, не дерзнул бы пребывать в лоне Владыки. Это свойственно только истинному Сыну, обладающему великим дерзновением пред родителем и имеющему в себе нисколько не меньшее Его. Хочешь ли дознать вечность Сына? Послушай, что говорит Моисей об Отце. Спросив о том, что сказать в ответ египтянам, если они спросят, кто послал Его, он получил повеление сказать: «Я есть сущий». Слово «сущий» означает бытие постоянное, бытие безначальное, бытие в истинном и собственном смысле. Тоже означает и выражение «в начале был», изображая бытие постоянное. И это выражение употребляет здесь Иоанн именно для того, чтобы показать, что Сын существует в лоне Отца безначально и вечно. А чтобы ты по общности наименований не заключил, что Он один из тех, которые сделались сынами по благодати, для того здесь предложен член «Си», который и отличает Его от сынов по благодати. Если же для тебя этого недостаточно, и ты все еще склоняешься долу, то выслушай наименование, более свойственное Сыну – «Единородный». И если ты после этого смотришь книзу, то я не откажусь употребить о Боге-человеческое выражение. Разумей лона, только бы ты не представлял себе ничего уничиженного. Видишь ли человеколюбие и промышление Владыки? Бог допускает о себе слова недостойные, чтобы, по крайней мере, таким образом ты открыл глаза и помыслил что-либо великое и высокое. И ты все еще остаешься долу? В самом деле, скажи мне, для чего здесь упоминается лона, понятие грубое и плотское? Для того ли, чтобы мы представляли себе Бога телом.
Нет.
Вовсе нет. Говоришь ты, для чего же? Если оно не изображает ни истинности Сына, ни того, что Бог не есть тело, то, конечно, изречение это брошено напрасно и без всякой нужды. Так для чего же? Я не перестану спрашивать тебя об этом. Не явно ли для того, чтобы посредством Его мы поняли именно то, что Он есть истинно Сын Единородный и совечен Отцу? Он явил, сказано. Что Он исповедал? Что Бога никто не видел никогда? Что Бог един? Но это говорили и пророки. Часто взывал и Моисей: «Господь Бог твой, Господь един есть». Второзаконие 6.4. И Исаия: «Прежде меня не было иного Бога, и после меня не будет». Исаия 43.10. А что же еще мы узнаем от Сына, как сущего в недрах отчих? Что узнаем от Единородного? Во-первых, что это самое составляет Его действенную силу. Потом мы получили более ясное учение и познание о том, что Бог есть Дух, и что поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и истиною. Еще же и то, что Бога видеть невозможно, что Его не знает никто, кроме Сына, и что Он есть Отец истинного Единородного. Также и все прочее, что об Нем повествуется, самое же слово «явил» выражает учение яснейшее и очевиднейшее, которое Он передал не одним иудеям, а и всей вселенной, и которое Сам исполнил. Пророкам внимали не все, даже иудеи, а Единородному Сыну Божию покорилась и уверовала вся вселенная. Итак, исповедание означает здесь особенную ясность учения, потому называется и словом, и ангелом Великого Совета. Если же мы удостоены высшего и совершеннейшего учения, после того, как Бог в последние дни возглаголал нам уже не только через пророков, но и через Единородного Сына, то и мы должны показать жизнь более возвышенную и достойную такой почести. Как Он снизошел нам до того, что восхотел беседовать с нами не через рабов, а Сам непосредственно, то несообразно было бы с нашей стороны не показать себе ничего лучшего прежних времен. Иудеи имели учителя Моисея, а мы – самого владыку Моисея. Итак, покажем любомудрие, достойное этой почести, и не будем иметь ничего общего с землею. Он для того и принес нам учение свыше, с небес, чтобы вознести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями своего учителя. А как нам, скажешь, сделаться подражателями Христу, делая все для общего блага и не ища своего? И Христос, сказано, не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня, Римлянам 15.3. Никто пусть не ищет своего, а пусть, ища своего, всякий имеет в виду ближних, что наши, то и их. Мы одно тело и члены части друг друга. Римлянам 12.5, страница 101. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит: такой-то мне не друг, не родственник, не сосед, у меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор, если он и не родственник, не друг тебе? Все же он человек, одного с тобой естества, имеет одного владыку, сораб, сожитель, так как живет в одном с тобою мире. А если еще содержит одну веру, то вот он и член твой. Какая дружба может произвести такое единение, как сродство веры? Мы должны показывать не такую близость, не такое иметь общение между собой, как друзья с друзьями, а как члены членами другого высшего дружества и общения, чем это, не найдет никто никогда. Ты также не можешь говорить: откуда у меня близость и связь с таким-то, как не можешь сказать это о своем брате, потому что это было бы смешно. Все мы воедино тело крестились, сказано 1 Коринфянам 12.13. Для чего же в едино тело? Для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь самих себя, потому что сказано, никто никогда не ненавидел свою плоть, но питает и греет ее, Ефесянам 5:29. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил все поровну. Одно для всех возжег солнце, распростер один кров, небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну. Соучастники таинств знают, что я говорю. Даровал всем один духовный образ рождения. У всех нас одно Отечество на небесах. Все пьем из одной и той же чаши. Ни богатому он не дал ничего больше и драгоценнее, ни бедному ничего меньше и малоценнее, но всех равно призвал, и как плотские, так и духовные блага равно сообщил. Отчего же такое неравенство в жизни? От любостяжания и высокомерия богатых. Но, братья, да не будет впредь этого, так как у нас есть нечто общее и необходимейшее, что соединяет нас воедино, то не будем разделяться из-за дел земных и ничтожных, разумея богатство, бедность, плотское родство, вражду, дружество. Все это тень, еще ничтожнее и тени для тех, которые соединяются узами высшей любви. Будем же сохранять эти узы неразрывными, и никакой злой дух не сможет проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Итак, да будет оно во всех нас благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Страница 102, беседа 16. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали от Иерусалима священников и левитов, да спросят его, кто ты? Иоанна 1:19. Опасная страсть, возлюбленный, зависть, опасная и гибельная для самих завидующих, а не для тех, которым завидуют. Она прежде всего им самим причиняет вред и гибель, как какая-нибудь смертоносная трава, внедрившаяся в души их. А если она когда-либо вредит и тем, которым завидуют, то это вред малый и незначительный. Еще доставляет им пользу, гораздо более важную, чем потеря. И так бывает не с завистью только, а и со всеми другими страстями. Не тот, кто терпит зло, а тот, кто делает зло, получает вред. Иначе, если бы это было не так, Павел не внушал бы своим ученикам лучше терпеть несправедливость, чем делать ее, говоря, для чего бы вам лучше не терпеть обиды, 1 Коринфянам 6:7. Он хорошо знал, что гибель всюду следует не за тем, кто терпит злом, а за тем, кто делает зло. Все это говорю я по поводу зависти иудеев. Люди, стекавшиеся из городов к Иоанну и в покаянии о своих грехах получившие крещение, те самые после крещения, как бы передумав снова, посылают спросить его, ты кто есть? Подлинно, порождение ехидн, змеи, или еще не хуже их. Рот лукавый, прелюбодейный, развращенный. Ты уже после крещения изведываешь и любопытствуешь узнать о Крестителе. Может ли быть что-нибудь глупее этой глупости? Как же вы приходили к нему? Как исповедовали свои грехи? Как спешили креститься от него? Как вопрошали его о том, что должно делать? Итак, все это делалось у вас безрассудно, без сознания причины и основания на то. Впрочем, ничего такого не сказал блаженный Иоанн, не возопил, не стал их укорять, но отвечал со всей снисходительностью. А для чего он так поступил? Стоит узнать, чтобы всем было явно и очевидно злодейство иудеев. Иоанн часто свидетельствовал пред иудеями о Христе, и когда крестил, нередко напоминал о нем приходящим и говорил, «Я крещу вас водою, грядущий же за мною сильнее меня». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но они в отношении к Иоанну показали человеческую слабость. Имея в виду славу мирскую и взирая на внешность, они думали, что недостойно Иоанна подчинять себя Христу. и Анна возвышала многое в их глазах. Во-первых, именитое и знатное происхождение, потому что он был сын первосвященника. Во-вторых, строгость жизни и презрение всего человеческого, потому что он, пренебрегая и одеждой, и домом, и самой пищей, проводил пред тем все время в пустыне. Во Христе все было напротив. Происхождение уничиженное, что иудеи часто и выставляли на вид, говоря, не сей ли плотника сын, не матери ли его нарекаются Мариам и братья его Иаков и Иосиф. А мнимое его отечество было в таком бесславии, что Нафанаил говорил, что может быть доброго от Назарета. Образ жизни был у него обыкновенный, одежды ничем не отличавшиеся от других, кожаного пояса он не носил, восемницы не имел, меда и акридов не ел. Он жил, как и все, присутствовал в собраниях людей, порочных и мытарей, только чтобы привлечь их. Иудеи, не понимая этого, поносили его, как и сам он говорит. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, все человек любит есть и пить, друг мытарям и грешникам. Матфея 11:19. И вот как Иоанн часто отсылал их от себя к тому, кто, по их мнению, был ниже его, то он, стыдясь, и досадуя на это, и желая лучше иметь учителем Иоанна, открыто не осмеливались этого высказать, а отправляют к нему посольство, надеясь лестью расположить его к тому, чтобы он объявил себя Христом. И никаких либо презренных людей не посылают к нему, как ко Христу, когда, желая схватить его, послали слуг, потом Иродиан и им подобных людей. Но священников и левитов, да и священников именно из Иерусалима, то есть почтеннейших, евангелист не без причины заметил это. Посылают же за тем, чтобы спросить Иоанна, «Ты кто есть?» А между тем и рождение его было известно всем, так что все говорили, «Что будет сей младенец?» Лука 1:66. И молва о нем пронеслась по всей Нагорной стране. Опять, когда он пришел на Иордан, жители всех городов спешили к нему, и из Иерусалима, и со всей Иудеи шли креститься от него. Итак, эти-то люди теперь спрашивают, не потому, чтобы не знали его, как могли они не знать человека, сделавшегося столь известным, но они хотели привести его к тому, что я высказал. Послушай же, как этот блаженный муж отвечает именно на ту мысль их, с какой они спрашивали его, а не на самый вопрос. Когда они спросили, «Ты кто?», он не вдруг сказал то, что следовало сказать, «Я есть глаз вопиющего в пустыне». А что? Он уничтожает их предположение на вопрос, «Ты кто есть?». Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». Заметь мудрость евангелиста. Три раза он говорит одно и то же, чтобы показать и добродетель Крестителя, и все лукавство и бессмыслие иудеев. Также и Лука говорит, что когда народ предполагал, не он ли Христос, он уничтожил это предположение. Таково свойство благомыслящего служителя. Не только не похищать чести, принадлежащей господину, но и отвергать ее даже в таком случае, когда бы предлагали ее другие. Впрочем, простой народ пришел к такому предположению по простоте и неведению, а те спрашивали его, как я сказал, злым умыслом, надеясь лезть и увлечь его к тому, чего хотели. А если бы они не это именно имели в виду, то не перешли бы тотчас к другому вопросу, а стали бы досадовать на то, что он говорит совсем другое и отвечает мне на вопрос. Они бы сказали ему, разве мы это предполагаем? Разве об этом пришли спрашивать? Но как бы будучи пойманы и уличены, они приходят к другому предмету и говорят, что, Илия ли ты? И говорит, нет. Они ожидали, что Илья придет, как и Христос сказал на вопрос учеников, что же книжники говорят, что Илье подобает прийти прежде? Он сказал, «Илья придет прежде и устроит все», Матфея 17:10. Потом спросили, «Пророк ли ты?» И он отвечал, «Нет». Однако ж он был пророк. Почему же он отрекся? Опять потому, что смотрел на цель спрашивавших. Они ожидали, что придет некоторый избранный пророк, так как Моисей говорил, «Пророк от среды твоей воздвигну, как тебя, говорит Господь Бог твой. Его слушайте». Второзаконие 18:15, а это был Христос. Поэтому они не вообще говорят, пророк ли ты, разумея одного из многих пророков, но с присовокуплением члена, не тот ли ты пророк, о котором предвозвестил Моисей. Поэтому-то он и отрекся не от того, что он пророк, а от того, что он именно то, предвозвещенный пророк. Сказали ему: «Кто ты?» «Да дадим ответ пославшим нас. Что скажем о тебе?» Стих 22. Видишь ли, как они еще сильнее приступают и настаивают, повторяют вопросы и не отстают. Но Иоанн с кротостью сперва отвергает их ложные предположения, а потом дает действительное понятие о себе. «Я», — говорит, — «глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал Исаия пророк». Так как он уже высказал о Христе нечто великое и высокое, то как бы в ответ на их мысль тотчас спешит обратиться к пророку и таким образом подтверждает сии слова. «И посланы были от фарисеев, и спросили его, и говорят ему: что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Видишь ли, как не напрасно я говорю, что они именно до этого хотели довести его, а сначала этого не говорили, чтобы не подвергнуться общей отсеху коризне. Потом, когда он сказал «не Христос», они, желая скрыть то, что затевали в душе, переходят к Илье и к обещанному пророку. Когда же Иоанн сказал, что он ни тот, ни другой, они, наконец, приведенные в недоумение, сбросив с себя личину, уже открыто выставляют свой лукавый замысел и говорят: «Что же ты крестишь, если не Христос?» Потом опять, желая прикрыться, присоединяют и других лиц, Илью и пророка. Так как не могли поколебать его честью, то думают обвинением вынудить у него признание в том, чего не было. Но и этого не могли сделать. «О, безумие! О, надменность и безвременная суетливость! Вы посланы узнать от него, кто и откуда он. Не хотите ли предписывать ему и законов?» И этого именно хотели они, принуждая его объявить себя самого Христом. Однако ж он и теперь не негодует и не высказывает ничего такого, хотя и справедливо было бы, как, например: «Вы ли хотите мне приказывать и давать законы?» Но опять показывает большую кротость. «Я, — говорит, — крещу водою, посреди вас же стоит, его не знаете. Он грядет после меня и есть предо мною. Я же недостоин отвязать ремень обуви его». Что на это могли бы сказать иудеи? Здесь обвинение на них неопровержимое, осуждение нещадное. Они сами на себя произнесли суд. Каким образом? Они почитали Иоанна достойным всякой веры и столько правдивым, что верили ему не только тогда, когда он свидетельствовал о других, но и когда говорил о себе самом. Если бы они не были такого мнения о нем, то не послали бы узнать от него о нем же самом. Известно, что мы верим только тем людям, когда они говорят о самих себе, которых признаем людьми самыми правдивыми. Но не это только заграждает их уста, а и самое расположение духа, с которым они приступили к нему. Они пришли к нему с особенным усердием, хотя потом и переменились. Указывая на то и на другое, Христос говорил: «Он был светильник горящий и светящийся. Вы же восхотели возрадоваться при части света его». А самый ответ Иоанна еще больше показал в нем человека, достойного веры. «Кто не ищет славы своей, сказано, тот истинен есть, и нет неправды в нем». Иоанна 7:18. «И он не искал, но отослал их к другому». Между тем, посланные были из людей доверенных, почетных, так что им не оставалось никакого убежища или оправдания в своем неверии Христу. «Почему вы не приняли того, что говорил о нем Иоанн? Вы послали своих старшин, через них вы спрашивали его, вы слышали, что отвечал Креститель. Они, с своей стороны, показали всю ревность, все любопытство, указывали на всех лиц, которых вы предполагали в нем. И однако ж он с полной свободой исповедовал, что он ни Христос, ни Илья, ни пророк. Не ограничиваясь этим, он сказал, и то, кто он сам, беседовал о сущности своего крещения, именно, что оно мало важно и несовершенно, и не имеет в себе ничего, кроме воды, показывая тем превосходство крещения, дарованного Христом. Присовокупил свидетельство Исаии, пророка, задолгое до того время, и одного наименовал Господа, а другого — его служителем и рабом. Что же после этого оставалось делать? не уверовать ли в того, о ком Иоанн свидетельствовал, поклониться ему и исповедать его Богом. А что свидетельство это было делом не лести, а истины, это показывал нрав и любомудрие свидетеля. Понятно это и потому, что никто не предпочитает себе ближнего, и когда можно получить самому честь, никто не захотел бы уступить ее другому, особенно, когда честь так велика. Таким образом, и Иоанн не представил бы такого свидетельства о Христе, если бы он не был Богом. Если бы и от себя отклонил эту честь, как такую, которая выше его природы, то, конечно, не приписал бы ее и другому низшему существу. «Посредь же вас стоит, и его вы не видите, не знаете». Это он сказал потому, что Христос обыкновенно вмешивался в толпу народа, как человек простой, и учил всегда против гордости и тщеславия. Ведением же здесь Иоанн называет знание точное, именно о том, кто он таков и откуда. А выражение «после меня грядущий» Иоанн часто употребляет, говоря как бы так: «Не думайте, что все заключается в моем крещении. Если бы оно было совершенно, то не пришел бы после меня другой с установлением другого крещения. А мое крещение – только приготовление и указание пути к тому крещению. Наше дело – тень и образ. Должно прийти другому лицу, которое покажет истину». Таким образом, слова «после меня грядущий» наиболее указывают на его достоинство. Если бы крещение Иоаннова было совершенно, то не было бы нужды искать второго. «Предо мною был», то есть он досточтимее, славнее меня. А чтобы не подумали, что это превосходство есть только сравнительное, то, желая показать его несравненное достоинство, Иоанн присовокупляет: «Ему же недостоин я развязать ремень», то есть он не просто предо мною был, но так, что я недостоин быть в числе даже последних служителей его. Развязывать обувь и есть дело самого низкого служения. Если же Иоанн недостоин разрешить ремень, Иоанн, которого больше не было среди рожденных женами, то где же нам поместить себя? Если достойны целого мира, или лучше, больше его, так как сказано, их же недостоин был мир. Если он признает себя недостойным быть в числе его последних служителей, то что же скажем мы, обремененные тысячами пороков, мы, настолько отстоящие от добродетели Иоанна, насколько отстоит земля от неба? 108 страница. Итак, Иоанн говорит о себе, что недостоин разрешить ремень в обуви. А враги истины доходят до такого безумия, что считают себя достойными знать его так же, как он знает себя самого. Что может быть хуже такого безумия? Что сумасброднее такого самохвальства? Хорошо сказал некто мудрый: «Начало гордости – отступление от Творца». Сирах 10.14. Дьявол, не бывший прежде дьяволом, не был бы низвержен и не стал бы дьяволом, если бы не заболел этою самою болезнью. Она лишила его прежнего достоинства, она низвела его в гиену, она послужила для него причиной всех зол. Порок этот может сам по себе повредить всякую добродетель души, милостыню ли, молитву ли, пост или что-либо другое. Сказано, что высокое у людей нечисто пред Господом. Не блуд только, и не прелюбодеяние скверняет тех, которые предаются ему, но и гордость, и даже гораздо больше. Почему? Потому что хотя бы блуд и непростительное зло, но, по крайней мере, иной человек может сослаться на пожелание, а высокомерие не имеет никакой причины, никакого предлога, под которым заслужило бы хоть тень извинения. Оно есть не что иное, как развращение души и самая тяжкая болезнь, происходящая ни от чего другого, как только от безрассудства. Подлинно, нет человека безрассуднее высокомеренного, хотя бы он обладал большим богатством, хотя бы получил обширное внешнее образование, хотя бы поставлен был на высшей степени власти, хотя бы имел у себя все, что для людей кажется завидным. Если гордящийся действительными преимуществами жалок и несчастен, и теряет награду за все свои совершенства, то не смешнее ли все, надмевающиеся ничтожными благами, тенью и цветом травы? Таковы слова этого века, слава этого века. Так как он поступает подобно тому, как если бы бедняк, нищий, постоянно удручаемый голодом, случайно в одну ночь увидел приятный сон и тем стал бы тщеславиться. Жалкий и несчастный, душу твою снедает жесточайшая болезнь, и ты, убогий крайним убожеством, мечтаешь, что у тебя столько-то и столько-то таланта золота и множество прислуги. Да это не твое. А если не веришь моим словам, то убедись опытами бывших прежде богачей. Если же ты так упоен, что не вразумляешься приключениями других, то подожди немного, и ты дознаешь собственным опытом, что нет для тебя никакой пользы от этих благ, когда эти при последнем издыхании, не будучи властен ни в одном часе, ни в одной минуте, ты невольно оставишь их окружающим тебя людям, и что нередко случается таким людям, которым ты и не хотел бы оставить. Многие даже не имели возможности распорядиться о них, а отходили нечаянно, еще желая наслаждаться ими. Но им уже не было это позволено, и, будучи увлекаемы, отходя из мира невольно по необходимости, оставляли свои блага тем, кому бы и не хотели. Чтобы и с нами того не случилось, мы, пока живы и здоровы, отошлем их в свой грядущий град. Только таким образом мы будем иметь возможность насладиться ими, а не иначе. Таким только образом мы положим их в надежном и безопасном месте. Ничто, ничто не может их оттуда исхитить. Ни смерть, ни доверительные свидетельства, ни наследники, ни клеветы и наветы. Но кто сколько принес с собою, отходя отсюда, тем всем и будет наслаждаться непрерывно. А кто так несчастен, что не захотел бы вечно утешаться своим стяжанием, перенесем же свое богатство и положим его там. Для этого перенесения нам не нужно ни ослов, ни верблюдов, ни колесниц, ни кораблей, и от этих хлопот избавил нас Бог. Нужны нам будут только бедные, хромые, слепые, недужные. Им-то поручен этот перевоз. Они-то пересылают богатство на небо. Они-то вводят владетелей богатства в наследие вечных благ, которого да достигнем и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 109. Беседа 17. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Стихи 28-29. Великая добродетель, дерзновение, открытое исповедание Христа и предпочтение этого исповедания всему другому, так велика и дивна, что Сын Божий, Единородный, исповедует такого человека пред Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. Ты исповедуешь на земле, а Он исповедует на небесах. Ты пред людьми, Он пред Отцом и всеми ангелами. Таков был Иоанн. Он не смотрел ни на народ, ни на славу, ни на что человеческое, но, презрев все это с должной свободою, проповедовал всем о Христе. Поэтому евангелист означает и самое место его проповеди, чтобы показать дерзновение велигласного проповедника. Ни в доме, ни за углом, ни в пустыне, но на Иордане, среди множества народа, в присутствии всех крестившихся от него, а Иоанну Крещающему предстояли иудеи. Он возгласил это дивное исповедание о Христе, исполненное великих, возвышенных и неизреченных догматов, а о себе говорил, что недостоин был развязать ремень сапогов его. Как же это выражает евангелист, присовокупляя слова сии, сие в Вифании было, а в исправнейших списках сказано «в Вифаваре». Вифания была не по ту сторону Иордана и не в пустыне, а близ Иерусалима. Но эти места означает евангелист и по другой причине. Он хотел рассказать события не древние, а случившиеся незадолго пред тем время. И потому призывает свидетелей своих слов людей, которые находились в тех местах и были очевидцами. И таким образом от самых мест представляет доказательства. Уверенный, что в своем повествовании он ничего не прибавляет от себя, а говорит все просто, как было. Он заимствует свидетельства от самых мест, которое, как я сказал, может быть немаловажным доказательством истины. Утром же видит Иоанн Иисуса, идущего к нему, и говорит: «Се Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Евангелисты как бы разделили между собой времена. Матфей, вкратце обозрев время до заключения в темницу Иоанна Крестителя, поспешает к обстоятельствам последующим. А евангелист Иоанн не только вкратце представляет то время, но на нем-то в особенности и останавливается. Матфей, после пришествия Иисуса из пустыни, умолчав о промежуточных обстоятельствах, как, например, о том, что проповедовал Иоанн, что говорили посланные к нему иудеи, и сохранив все прочее, немедленно переходит к темнице. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. Но Иоанн сделал не так, а умолчав об отшествии в пустыню, о котором сказал Матфей, он повествует об обстоятельствах после сошествия Иисуса с горы и, рассказав о многом, затем присовокупляет: «Не посажен был в темницу Иоанн», 3 глава 24. «Но для чего, скажешь, Иисус теперь приходит к Иоанну? Делает это не однажды, а и в другой раз?» Матфей говорит, что ему нужно было прийти для крещения. Указывая на это, и сам Иисус присовокупляет: «Ибо так подобает нам исполнить всякую правду», Матфея 3:15. А Иоанн показывает, что он и в другой раз приходил уже после крещения. И это замечает словами Крестителя: «Видел Духа, сходящего как голубя и пребывающего на нем». Итак, для чего он приходит к Иоанну? Ведь он не просто пришел туда, а приходил именно к нему. Видит Иоанн сказано: «Иисуса, грядущего к себе». Так как Иоанн крестил его вместе с другими многими, и многие могли предполагать, что он приходил к Иоанну по той же причине, как и другие, то есть за тем, чтобы исповедать согрешение и омыться в реке с покаянием, то Иисус и приходит снова, чтобы и самому Иоанну дать возможность исправить такое предположение. И действительно, Иоанн, сказав «Се Агнец Божий, берущий на себя грех мира», совершенно уничтожил такое подозрение. Если он так чист, что может даже разрешать чужие грехи, то ясно, что он приходит не за тем, чтобы исповедать свои согрешения, а чтобы чудесному проповеднику дать случай, повторением прежде сказанного, еще точнее внушить слушателям прежде о нем сказанное и присовокупить к тому еще нечто другое. Частица «се» употреблена потому, что многие уже давно, вследствие слов Иоанна, хотели видеть его. Поэтому Иоанн и указывает его, когда он явился, и говорит «се», выражая этим, что он есть тот, кого издавна ожидали, «се Агнец». Агнцем называет его, припоминая иудеям пророчество Исаии и прообразование из времен Моисея, чтобы через прообраз ближе привести их к истине. Но Агнец Ветхозаветний не принимал на себя никогда ничьих грехов, а этот принял грехи всего мира, избавил его от гнева Божия, когда ему угрожала погибель. Вот есть, его же слушайте, по мне грядет муж, который предо мною был. Видишь ли, как и здесь изъясняет евангелист выражение «предо мною», называя его Агнцем и сказав, что он берет грех мира, затем говорит «предо мною был», и таким образом показывает, что «предо мною» означает принятие грехов мира, крещение Духом Святым. Мое пришествие ничего более не имело целью, кроме проповедания общего вселенной благодетеля и кроме сообщения крещения водою, а его пришествие имеет целью очищения всех людей и дарование благодатных сил утешителя. Предо мною был, то есть явился славнее меня, ибо предо мною был. Да постыдятся же последователи безумия Павла Самосадского, противящегося столь очевидной истине. И я не знал его. Смотри, как он отклоняет всякое подозрение от своего свидетельства, показывая, что оно дано им не по пристрастию человеческому, а по откровению Божию. «И я не знал его», — говорит Иоанн. «Как же ты можешь быть достоверным свидетелем? Как ты станешь учить других, если сам не знаешь?» Но он не сказал «не знаю его», а «не знал его». Так что через это наиболее делается достоверным. Как он мог быть пристрастным к тому, которого не знал? «И я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Итак, он сам не имел нужды в крещении и омовении. То не другую какую-либо имела цель, а именно проложение другим пути к вере во Христа. Иоанн не сказал: «Я пришел крестить, чтобы очистить крещаемых», или «чтобы отпускать согрешения», но «да явится Израилю». Что же, скажи мне, неужели без крещения нельзя было проповедовать и привлекать народ? Это было не так удобно. Если бы проповедь была без крещения, то не стали бы все так стекаться, не узнали бы превосходство одного крещения пред другим, без сравнения их. Народ выходил к Иоанну не слушать только то, что он говорил, а для чего? Креститься с исповеданием своих грехов. Между тем, приходя креститься, узнавали и о Христе, и о различии крещения. А хотя крещение Иоанна было и важнее иудейского, и потому все спешили к нему, однако ж и оно было несовершенно. Но как ты узнал его? Через сошествие Духа, говорит Иоанн. А чтобы не подумал кто, будто Христос, как мы, имел нужду в Духе, послушай, как Иоанн уничтожает и это подозрение, показывая, что сошествие Духа произошло единственно для возвещения о Христе. Сказав «и я не знал его», Иоанн присовокупляет, но пославший меня крестить в воде сказал мне: «На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «Я не знал его». Видишь ли, что целью сошествия Духа Святого было только указать Христа. Конечно, свидетельство Иоанна было несомненно, но желая сделать его еще более достоверным, он возводит его к Богу и Духу Святому. Как Иоанн свидетельствовал о предмете столь великом и дивном, который мог привести в изумление всех слушателей, то есть что Иисус один землет на себя грехи всего мира, и что величие дара его служит достаточным для того искуплением, то и приготовляет к такой мысли, а приготовлением и служит учение, что он Сын Божий, что он не имеет нужды в крещении, и что Дух сошел для того только, чтобы указать его. Сам же Иоанн не имел сил сообщать Духа. Это показывают сами крещенные им, когда говорят, даже и не слыхали, есть ли Дух Святой, Деяния 19.2. Христос не нуждался в крещении, ни в этом, ни в каком-либо другом. А лучше сказать, крещение имело нужду в силе Христовой. Ведь главнейшим из всех благ оставалось то, чтобы крещаемый удостаивался Духа. Потому Христос, когда пришел, приложил это дарование Духа и свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, и не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Стихи 32-34. Иоанн часто употребляет слова «не знал его» не без причины и не без цели, а потому, что был сродником его по плоти. Все Елизавета сказано «родственница твоя» и зачала сына, Лука 1-36. Итак, чтобы не подать мысли, будто он имеет пристрастие ради родства, он часто говорит «и я не знал его». Да и в самом деле так было. Все время он жил в пустыне, вне отеческого дома. Но как же он удерживал Христа от крещения, говоря: «Мне надобно креститься тобою», если не знал его до сошествия Духа и узнал тогда только в первый раз? Это было свидетельством, что он хорошо знал его. Однако справедливо, что он узнал не прежде или незадолго до того времени. Чудеса, совершившиеся в детстве Иисуса, как то происшествие с волхвами и прочее, случились гораздо прежде, когда и сам Иоанн был еще в младенчестве. А в продолжении столь долгого времени Конечно, Иисус не всем был известен. А если бы Он был известен, то Иоанн не сказал бы: «Да не явится Израилю, всего ради пришел крестить». Отсюда явно для нас и то, что знамения, которые, как говорят, были совершены Христом в детстве, ложны и вымышлены какими-либо лживыми людьми. Если бы он начал совершать чудеса от первого возраста, то Иоанн не мог бы не знать его, да и народ не имел бы нужды в учителе, который указал бы его. Между тем Иоанн сам о себе говорит, что пришел для того, дабы явился Израилю, а также в другой раз говорит: «Мне надобно креститься тобою». Впоследствии же, узнав его ближе, он проповедовал о нем народу, говоря: «Сей есть, о котором говорил: после меня грядет муж, который предо мною был, и пославший меня крестить водою, послал для того, да явится Израилю». Таким образом, пославший открыл Иоанну Христа еще до сошествия Духа. Поэтому еще прежде пришествия его Иоанн говорил: «После меня грядет, который предо мною был». Итак, Иоанн не знал Иисуса прежде пришествия на Иордан и крещения всех, но знал его тогда, как он восхотел креститься, и притом узнал по откровению при крещении, по указанию Отца и Духа иудеям, для которых и было сошествие Духа, чтобы не было пренебрежено свидетельство Иоанна, когда он говорил, что передо мною был, что он крестит Духом и что будет судить вселенную. Для этого Отец подал глас, возвестив о Сыне, и Дух сошел, низводя этот глас на главу Христа. Так как один крестил, другой принимал крещение, то чтобы кто-либо из присутствовавших не подумал, что слова Отца изречены об Иоанне, для этого нисходит Дух, устраняя такое предположение. Итак, когда Иоанн говорит: «И я не знал его», то говорит о времени прошедшем, не близком крещению. Иначе как бы он удерживал Иисуса, говоря: «Мне должно креститься от тебя»? Как он говорил о нем такие слова? Почему же иудеи не уверовали, скажешь ты, когда ни один Иоанн видел Духа в виде голубя? Если они и видели, то для таких предметов потребны не одни телесные очи, но преимущественно очи ума, чтобы действительного предмета не признать за пустой призрак. Они видели и то, как Христос совершал чудеса, и как, касаясь своими руками больных и умерших, возвращал им жизнь и здравие. Однако ж до того были упоены ненавистью, что представляли себе противное тому, что видели. Как же могли они оставить свое неверие только по одному сошествию Духа? Некоторые же говорят, что и не все видели его, а только Иоанн, и другие некоторые более благомыслящие. Хотя и чувственными очами можно было видеть Духа, нисходившего в виде голубя. При всем том, не было никакой необходимости, чтобы это явление было для всех очевидно. И Захария видел много в чувственном образе, и Даниил, и Иезекииль, но участникам видений они не имели никого. Видел много и Моисей, чего никто другой не видел. Не все также ученики Христовы были удостоены видеть преображение его на горе. Не все участвовали в видении воскресения, что ясно показывает Лука, говорит, что воскресший явил себя не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. Когда же он свидетельствовал, что есть Сын Божий? Деяние 10:41. Он называл его Агнцем, говорил и то, что он будет крестить Духом, и что он, Сын Божий, этого не говорил. Прочие евангелисты не пишут, что после крещения он говорил что-либо, а умолчав о событиях этого времени, они говорят о чудесах Христовых, бывших уже после заключения Иоанна. Из этого можно догадываться, что и это, и еще многое другое они прошли молчанием, что и показал этот самый евангелист в конце своего писания. Они столько были далеки от намерения выдумать что-либо великое об нем, что все единогласно, со всей точностью изложили обстоятельства, по-видимому, неблагоприятные для него. И ты не найдешь, чтобы кто-либо из них умолчал о чем-нибудь подобном. Что же касается до чудес, то иные чудеса один из них предоставлял другому описывать, а о некоторых умолчали все. Это говорю я не без цели, Но имея в виду бесстыдство язычников, это служит достаточным доказательством правдивости евангелистов и того, что они ничего не говорили по пристрастию. Этим доказательством вместе с другими вы можете ратовать против язычников. Но послушайте, нелепо будет, если врач со всем усердием ратовать будет за свое искусство, так же и сапожник, и ткач, и все другие ремесленники за свое ремесло. А тот, кто исповедует себя христианином, не в состоянии будет слова сказать в защиту своей веры. Небрежение о тех искусствах приносит ущерб имуществах, а нерадение о вере губит у нас самую душу. И мы находимся в таком жалком состоянии, что на те дела употребляем все свое старание, а самое необходимое, то, от чего зависит нашего спасения, пренебрегаем, как ничего не стоящего. 115. Это не располагает и язычников к осуждению своих собственных заблуждений. Если они, упорные во лжи, все делают так, чтобы прикрывать срам своих лжеучений, а мы, служители истины, не можем ради ее и уст раскрыть, то как же им не осуждать нас, слабости нашего исповедания? Как не подозревать в нас обмана и заблуждения? Как не хулить Христа, будто лицемера и обманщика, который для обмана воспользовался неразумием простых людей? А в такой хуле виновны мы, как скоро не хотим потрудиться в изучении своей веры. Но считая это дело лишним, заботимся только о земном. Какой-нибудь любитель плясуна или бегуна или бойца с зверями всячески старается о том, чтобы не уступить, состязаясь о них, расточает им похвалы, защищает против порицателей и тысячу ругательств поражает противников. Но когда предстоит речь в защиту христианства, все потупляют глаза в землю, почесываются, зевают и осмеянные отступают. Какого негодования заслуживает это, когда у вас Христос представляется ниже плясуна, когда вы собираете тысячи доводов в защиту того, что делают для плясуна, но несмотря на то, что они люди самые презренные, а защиту Христовых чудес, привлекших всю вселенную, не хотите даже ничего подумать или сколько-нибудь позаботиться. Мы веруем в Отца и Сына и Святаго Духа, в воскресение тел, в жизнь вечную. Теперь, если кто-нибудь из язычников спросит, кто этот Отец, кто Сын, кто Дух Святой, или как, где вы сами, признавая трех богов, обвиняете нас в многобожии, что вы скажете, что будете отвечать, как отразите такое возражение? А что, если вы будете молчать, а вам предложат другой вопрос, какое это воскресение? В этом ли теле мы снова восстанем, или в другом, или в этом, то зачем же оно должно разрушиться? Что вы на это скажете? А если еще спросят, для чего Христос пришел ныне, а не прежде? Или он ныне только восхотел промышлять о людях, а во все прочее время не имел попечения о нас? Если стану допытываться, кроме этого, и еще о многом другом, но нам нет нужды предлагать дальнейшие вопросы и оставлять их нерешенными, чтобы не повредить Христос более простым людям. А сказанного нами достаточно, чтобы отогнать от вас сон. В самом деле, что если вас станут испытывать в этих предметах, а вы не в состоянии будете даже выслушивать таких речей? Малому ли, скажи мне, наказанию мы подвергнемся, делаясь причиной таких заблуждений для людей, сидящих во тьме? Я хотел бы, если у вас довольно досуга, показать всем вам написанную против нас одним безбожным языческим философом книгу, еще другим, старее его, чтобы возбудить вас и отвлечь от такой недеятельности. Если они так неусыпны в своих нареканиях на нас, то можем ли мы заслуживать какое-нибудь прощение, когда не будем уметь отражать их нападения? Для чего же мы и приведены в церковь? Не слышишь ли, что говорит апостол? «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ кротостью и благоговением». 1 Петра 3:15. И Павел тоже внушает, говоря, «Слово Христово да вселится в вас обильно». Колоссянам 3:16. Что скажут на это люди, которые бессмысленнее трутней? Благословенна всякая душа простая, также, которая ходит просто, кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Но притча 10.9. Но все зло от того, что многие не умеют даже, кстати, приводить свидетельств Писания. Премудрый в этом месте говорит не о глупом человеке, не о том, который ничего не знает, но о человеке незлобивом, не лукавом, благоразумном. А если бы было иначе, то напрасно было бы сказано: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просто, как голуби». Но для чего нам распространяться об этом, когда это слово ни к чему не ведет? Кроме того, что теперь сказано, мы не делаем и ничего другого, что относится к жизни и деятельности. Но во всех отношениях мы люди жалкие и достойные осмеяния. Обвинять друг друга мы всегда готовы, а исправлять то, в чем сами виновны, и подлежим обличению, на это мы всегда медленны. Итак, умоляю вас не ограничиваться только взаимным обвинением. Этого недостаточно для умилостивления Бога, но постараемся показать во всем перемену на лучшее, чтобы пожить во славу Божию, насладиться и самим будущей славою, которой и да сможем достигнуть все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Страница 117. Беседа 18. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышавшие от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Стихи 35-37. Беспечна природа человеческая и легко увлекается к погибели не от того, что она так создана, а от произвольного нерадения. Поэтому-то надобно много увещевать ее. И Павел, пиша филиппийцам по этому побуждению, говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцам 3.1. «Земля, приняв однажды семена, скоро воздает плоды и не требует вторичного сеяния. Но душа наша не такова. Желательно, по крайней мере, чтобы сеющий часто и прилагающий к тому много попечения, хотя однажды получил плод. И прежде всего, предлагаемое учение нелегко напечатлевается в душе, потому что в ней много окаменелости, она объята бесчисленным тернием, а кроме того много наветников, которые похищают эти семена. Затем, когда семя внедрится и укоренится, оно требует опять такой же заботы, чтобы могло взойти в рост, а зашедший оставалось бы в целости и не потерпело от чего-либо вреда. Впрочем, в земных семенах, когда колос достигнет зрелости и получит надлежащую силу, он уже не боится ни зловредной росы, ни зноя и ничего другого, но в деле учения не так. Здесь и после того, как все вполне бывает устроено, часто одна непогода и буря повреждает все при обстоятельствах неблагоприятных. При наветах коварных людей или при стечении других различных искушений. Это мы говорим не без цели, а для того, чтобы ты, услышав повторение Иоанном одних и тех же слов, не обвинил его в суесловии и не счел его человеком пустым и скучным. Он, конечно, знал, чтобы однажды сказанное им было услышано. Но как вначале немногие вняли сказанному по причине глубокого усыпления, то вот повторением одного и того же он снова пробуждает их. «Смотри, — он говорил, — после меня грядущий передо мною был, и недостоин развязать ремень обуви его, так же тот есть крестящий Духом Святым, и я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». 27-34 стихи. Но между тем никто не внимал ему, никто не спрашивал, что это ты говоришь, и о ком, и для чего. Потом он сказал еще: «Вот Агнец Божий, берущий грех мира». Однако ж и этим не вывел их из бесчувственности. Таким образом, он принужден был повторять одно и то же, как бы грубую и затверделую землю, смягчая новой запашкой и словом, точно плугом, и поднимая подавленную душу, чтобы бросить семена в глубину ее. Потому-то креститель и не распространяет своего слова, заботясь только об одном, чтобы их привести и присоединить ко Христу. Он знал, что если только они примут его и уверуют, то уже не будут иметь нужды в другом свидетеле о нем. Так и случилось. Если самаряне, послушав Христа, говорят жене самарянской: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». 4 глава 42. То гораздо скорее могли быть обращены ко Христу ученики Иоанна, как действительно и было. Они, пришедшие ко Христу и послушав Его один вечер, уже не возвращались к Иоанну, но так предались Христу, что приняли на себя и служение Иоанна, и сами стали проповедовать о Христе. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». 41 стих. Обрати внимание и на следующее. Когда Иоанн говорил: «После меня грядущий предо мною был и недостоин, чтобы развязать ремень обуви его», то не уловил никого. Как же скоро стал беседовать об устроении нашего спасения и беседовать словом более простым, то ученики его последовали за Христом. Но не это одно надлежит взять во внимание, а и то, что не столь многие приводятся ко Христу тогда, когда говорят им о Боге что-нибудь великое и возвышенное, как тогда, когда говорят о благости, человеколюбии его и о том, что относится ко спасению слушающих. Вот услышали, что он землет грехи мира, и тотчас поспешили к нему. Если можно, говорят они, омыть свои грехи, для чего же медлить? Вот предстоит тот, кто освободит нас от них без труда. Не крайне ли безрассудно отлагать до другого времени такой дар? Да, слышат это оглашенные, отлагающие свое спасение до последнего издыхания. Снова стоит Иоанн и говорит: «Вот Агнец Божий». Христос ничего не говорит, а все креститель. Так бывает с женихом. Не сам он тотчас начинает говорить с невестою, но стоит в молчании, и другие указывают его и вручают ему невесту. И когда он является, он не сам по себе принимает ее и уводит, но другой ему передает ее. Когда же примет из рук других, то уже так располагает ее к себе, что она не вспоминает и сочетавших ее с ним. Так было и со Христом. Пришел он обручить себе церковь. Вначале ничего не говорил сам, а только предстоял. Друг же его, Иоанн, подал ему десницу этой невесты, вручив ему через свое слово души людей. Но приняв их, Христос так расположил их к себе, что они уже и не возвращались к тому, кто вручил их. 119. Не это только. Но и другое нечто надлежит здесь заметить. Как при заключении браков не девица приходит к жениху, а он спешит к ней, хотя бы это был сын царя, и хотя бы он хотел взять за себя из бедного и низшего сословия хотя бы рабу. Так было и здесь. Не естество человеческое восходило на небо, но сам Бог снизошел к нему, презренному и убогому. По совершении же брака он уже не дозволил ему оставаться здесь, но, восприняв его на себя, ввел в дом отчий. Для чего Иоанн не отдельно берет своих учеников и не особо говорит с ними о Христе, чтобы таким образом передать их Христу? А в присутствии всего народа говорит им: «Вот Агнец Божий», для того, чтобы это не казалось делом его умысла. Если бы они пошли ко Христу, будучи особо убеждены Иоанном и как бы из угождения ему самому, то они также скоро могли бы отступить от Христа. Но теперь, решившись последовать Христу по силе учения, обращенного ко всем вообще, ученики Иоанна прибыли твердыми в этом, так как последовали не из угождения учителю, а по собственному усердию и ради своей пользы. Все пророки и апостолы проповедовали Христа в его отсутствии. одни до его пришествия во плоти, другие по его вознесении. Один Иоанн проповедовал о нем в его присутствии. Потому он и называется другом жениха, так как он один присутствовал на браке. Он все это устроил и совершил. Он положил начало этому делу. И, увидев Иисуса приходящего, говорит: «Вот Агнец Божий». Он говорил это, показывая, что не глазом только, но и очами свидетельствует. Он удивлялся Христу в радости и восторге, и не тотчас обращает слово убеждения к ученикам, но сперва только удивляется и предается изумлению при явлении Христа, показывает всем и дар, с которым он пришел, и образ искупления. Слово «Агнец» выражает то и другое. «И не сказал им Иоанн, имеющий взять или взявший, но берущий грехи мира», как бы Христос всегда это делал. В самом деле, он не тогда только принял на себя грехи, когда пострадал, но с того времени и доселе берет грехи не так, как бы всегда был распинаем, он однажды принес жертву за грехи, а так, как этою одною жертвою он всегда очищает грехи. Таким образом, как наименование его словом показывает превосходство его естества, а имя Сына выражает отличие его от других существ, так и слово «Агнец», «Христос», «Пророк», «Свет истинный», «Пастырь добрый» и другие употребляемые о нем выражения с прибавлением члена «хи» показывают большое различие их от обыкновенных выражений. «Много было агнцев, пророков, Христов», означает «помазанные», «сынов», но Иоанн представляет большое различие между ним и всеми теми. И это он утвердил не прибавлением только члена, но и приложением слова «единородный», так как Христос не имеет ничего общего с тварью. Если же кому кажется неблаговременным то, что слова эти сказаны были в 10-м часу, таково было время дня, был же час сказано 10-й, стих 39, то, по моему мнению, такой очень погрешает. Для многих людей, раболепствующих плоти, конечно, время после насыщения не совсем удобно к делам важным, потому что душа отягощена пищей. Но то был муж, не употреблявший даже обыкновенной пищи, который вечер проводил с такой же трезвенностью, с какой мы утро, или лучше сказать, гораздо большее, потому что у нас нередко остатки вечерней пищи наполняют грезами душу, а он ничем таким не обременял этого судна. Поэтому и неудивительно, что Иоанн и в вечернее время беседовал о таких предметах. При том же он и жил в пустыне близ Иордана, куда все с большим страхом приходили для крещения, мало заботясь в то время о делах житейских, как и со Христом народ пробыл 3 дня, оставаясь без пищи. Долг усердного проповедника, как и заботливого земледельца, не оставлять своего дела, пока не увидит, что всажденное слово укоренилось. Но почему Иоанн не прошел все Иудеи с проповедью о Христе, а оставался при реке, ожидая его пришествия, чтобы потом, когда он придет, указать его народу? Иоанн хотел, чтобы самые дела свидетельствовали о Христе, а особенная цель Иоанна была та, чтобы только огласить его пришествие и убедить хотя некоторых послушать жизни вечной. Большее же свидетельство Иоанн оставляет самому Христу, именно свидетельство дел, как и сам Христос говорит: «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, многие утворимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иоанна 5:36. Смотри же, как такое свидетельство было сильно. Иоанн бросил только малую искру, и вдруг пламя поднялось на высоту. Те, которые дотоле даже не внимали словам Иоанна, наконец говорят: «Все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». 10:41. Страница 121. В противном случае, если бы, то есть Иоанн, проповедовал, обходя всю Иудею, могло бы показаться, что это делается по видам человеческим, и проповедь была бы подозрительной. И слышали его оба ученика: «Пошли за Иисусом». Стих 37. «Были у Иоанна и другие ученики, Но они не только не последовали за Христом, а еще и с завистью смотрели на Него. «Рави», — говорили они Иоанну. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». 3 глава, 26 стих. И в другой раз они являются с обвинением: «Почему мы постимся? Ученики же твои не постятся». Матфея 9, 14. Но лучшие из них так не делали, а как скоро услышали о Христе, последовали за Ним. Да и последовали они не из презрения к своему учителю, но наиболее из послушания ему, и представили величайшее доказательство того, что они так поступили по здравому убеждению. Они сделали это, не будучи побуждаемы к тому, что было бы подозрительно, а последовали за Христом потому только, что Иоанн предрекал о нем, что он будет крестить Духом Святым. Итак, они не оставили своего учителя, но захотели узнать, дарует ли Христос что-либо большее, чем Иоанн. И заметь, как их заботливость соединялась с скромностью. Не вдруг они пришли и стали вопрошать Иисуса о предметах важных и необходимых, и не открыто в присутствии всех, и не мимоходом, и как случилось, они хотели беседовать с Ним, но наедине. Они знали, что слова их учителя выражали не одно смирение, а чистую истину. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Стих 40. Почему евангелист не означил имени и другого ученика? Некоторые объясняют тем, что этот ученик, последовавший за Христом, был тот же, который написал об этом. Другие же думают не так, а что он не был из числа избранных учеников. Евангелист же говорил только о лицах более замечательных. Но что пользу узнавать имя этого ученика, когда не сказаны имена и 72 учеников? Тоже можно видеть и у Павла. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование. 2 Коринфянам 8, 18. А об Андрее упомянуто еще и по другой причине. Какая же это причина? Та, чтобы ты, зная, как Симон с Андреем лишь услышали: «Идите за мною, и будете ловцами человека». Матфея 4, 19. Не усомнились об этом необычайном обетовании. «Чтобы, говорю, ты знал и то, что начатки веры еще прежде Симона положены братом его». Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Стих 38. Отсюда мы научаемся, что Бог своими дарами не предваряет наших желаний, но когда мы начнем, когда обнаружим желание, тогда и Он подает нам многие способы к спасению. Что ищет? Что это значит? Ему ли, ведущему сердца людей, проникающему в наши помышления, спрашивать? Но он спрашивает не для того, чтобы узнать, как это возможно, а чтобы вопросом еще более приблизить их к себе, сообщить им более дерзновения и показать, что они достойны беседовать с ним. Они, вероятно, стыдились и страшились, как люди, незнакомые с ним, и только от своего учителя, слышавшие свидетельство о нем. Чтобы уничтожить в них все это, стыд, страх, он сам спрашивает их и не оставляет их молчания идти до его жилища. Впрочем, может быть, тоже было бы, если бы он не предложил вопроса, потому что они не перестали бы идти за ним и по его следам пришли бы к его жилищу. Для чего же он спрашивает их? Для того, как я сказал, чтобы успокоить их смущенное и неспокойное сердце и внушить им дерзновение. Между тем они выразили свою преданность Христу не в последовании только за Ним, а и в самом вопросе. Не будучи еще учениками Его и ничего не слыша от Него, они уже называют Его Учителем, причисляют себя к Его ученикам и показывают причину, по которой они последовали за Ним, именно, что желали услышать от Него что-либо полезное. Заметь же, и благоразумие их, они не говорили: «Научи нас догматам», или чему-либо другому нужному, а что? Где живешь? Они, как я выше сказал, хотели в уединении беседовать с ним, о чем-либо послушать его, научиться от него, Поэтому они не отлагают своего намерения, не говорят: «Придем на другой день и послушаем тебя, когда ты будешь говорить в собрании народа», но показывают все свое сердце к слушанию, так, что не удерживается от того и самым временем. Солнце уже склонялось к западу. Час же был десятый, сказано. Поэтому и Христос не сказывает им примет своего жилища, не начинает место для беседы, назначает место для беседы, а только более и более привлекает их к следованию за Ним, показывая, что принимает их к себе. Поэтому также Он и не сказал ничего вроде того: «Теперь не время вам идти в мое жилище, завтра, если хотите услышать что-нибудь, а теперь ступайте домой». Но беседует с ними, как с друзьями и людьми, уже долгое время бывшие с Ним. Отчего же Он в другом месте говорит: «Сын человеческий не имеет где главу преклонить»? Лука 9:58. А здесь: «Придите и посмотрите, где живу». Но слова «не имеет где главу преклонить» показывают, что Он не имел собственного пристанища, а не то, чтобы Он не жил ни в каком доме. На это и указывает приточное выражение. Далее евангелист говорит, что они пробыли у Него тот день. А для чего? Об этом он не замечает, потому что цель сама по себе ясна. Ни для чего другого, и они последовали за Христом. И Христос их привлекал к себе, как для назидания. И они в одну ночь насладились Его учением в таком обилии и с такой охотой, что немедленно оба пошли привлекать и других ко Христу. 123. Отсюда научимся и мы предпочитать всему слушание божественного учения. И никакого времени не будем считать для того неудобным. Но хотя бы нужно было войти в чужой дом, хотя бы тебе незнакомому надлежало знакомиться с знатными людьми, хотя бы и не своевременно, или в какое бы то ни было время, никогда не будем упускать такого приобретения. Пища, вечери, бани и прочие житейские дела пусть имеют определенное для себя время. Изучение же горнего любомудрия не должно иметь никаких определенных часов. Ему должно принадлежать всякое время. Благовременно сказано: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». 2 Тимофея 4:2. И пророк говорит: «В законе его поучаемся день и ночь». Псалом 1:2. И Моисей повелевал иудеям делать то всякое время. Дела житейские, разумею, бани, вечери, если и нужны, то бывает часто расслабляют тело. Но назидание души чем более умножается, тем более крепкое делает душу, принимающую его. Ныне все время мы проводим в пустом и вздорном своесловии. Сходимся для того и на рассвете, и поутру, и в полдень, и в вечер, даже назначаем для этого особые места. А божественные догматы, слушая однажды или дважды в седмицу, мы тяготимся и устаем. От чего? От того, что худо располагаем свою душу. Мы вовсе уничтожаем неохоту и ревность к таким предметам. Поэтому в нас нет и стремления к духовной пище. Кроме других признаков болезни, сильно доказывает ее и то, когда не хочется ни есть, ни пить, а к тому и другому чувствуем отвращение. Если же это когда случится в теле, служит признаком тяжкого недуга и производит ослабление, то тем более, когда случится в душе. Как же нам укрепить ее, падшую, изнемогущую? Какими делами, какими словами? Обратимся к словам божественным, пророческим, апостольским и всем другим. Тогда мы узнаем, что гораздо лучше питаться этими словами, чем нечистыми снедями. Так надобно назвать безвременное сходбище и разглагольствие. Что лучше, скажи мне, о делах ли народных, судебных, военных беседовать, или о предметах небесных, и о том, что имеет быть по отшествии нашим отсюда? Что лучше? Говорить ли о соседе, его делах, и вообще заниматься чужими делами, или беседовать об ангелах и предметах, касающихся нашей собственной пользы? Дела соседа тебя вовсе не касаются, а предметы небесные относятся и к себе. Да об этом, говорят, можно за один раз все высказать. Страница 124, том 8.